вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Это передача «Золотая середина», и с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Я рад, что мы периодически, хотя бы раз в неделю по пятницам, встречаемся здесь в прямом эфире на замечательной, прекрасной радиоволне. Теос — это вообще ответ для многих. Я знаю, что здесь есть очень разнообразные программы, которые позволяют и молодежи, и людям постарше находить что-то себе по сердцу. Программу, которую я веду, веду уже почти что 20 лет, скоро вот будет в марте исполнится, не помню, или в конце февраля, но, по крайней мере, думаю, что вот эта программа, она также в моей жизни очень многое что сделала, она изменила меня. Ну, не так, чтобы вот полностью, но, по крайней мере, подрихтовала, если сказать так точнее, подправила какие-то моменты. Это возможность такого открытого, честного диалога, это возможность действительного поиска ответов на очень сложные вопросы. Иногда этому поиску уделяется полжизни, иногда и больше. Действительно, это так. И я думаю, что человек, который звонил хотя бы раз когда-то в эту программу, наверняка получил это благословение, эту благодать, которую мы все черпаем от нашего Господа Иисуса Христа. И я молюсь всегда, вдохновляюсь общением с вами, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели. И поэтому, если вы даже сегодня первый раз слушаете эту программу, не смущайтесь, вы уже для нас, ну, как завсегдатай, потому у нас нет здесь градации на... как это, знаете, бывает на распространенных сайтах, на форумах, где там ветеран уже есть какой-то, есть там какое-то звание, да, человека, который завсегдатай, который всегда там слушает или посещает. Мы в каких-то вопросах мы все новички, мы открываем для себя вновь и вновь очень интересные страницы нашей собственной жизни, познавая себя, мир окружающий и, главное, нашего Бога, который и создал законы жизни. Поэтому вновь передо мной Библия, я люблю вникать, читать эту книгу. Это для меня просто прямое руководство от Бога. Это Слово Божие. Это наивысший закон Его. Вот как Конституция среди всех законов считается высшим законом, также для меня это Слово. Да, его нужно с Духом Святым читать, его нужно с молитвой читать, его нужно понимать. И этому тоже мы уделяем время для того, чтобы вовремя разъяснить даже, как вникать в Божие Слово. Но когда-то для меня стихи, направленные, когда-то адресованные Павлом Тимофею, молодому служителю, Павел уже постарше тогда был, они стали кредо для моей жизни, стали таким постулатом, если хотите, таким эпиграфом, когда-то иногда перед книгами, перед началом книги мы читаем, которые вдохновляют и которые, знаете, что-то вот внутри меня даже перевернули, сделали это целью моей жизни. Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих тебя. Наверное, для того, чтобы спасать людей, в первую очередь, мы должны уметь разобраться с самим собой, уметь понять, что происходит со мной, и понять, как действуют духовные законы. Только тогда мы имеем, ну, реально моральное право передавать это другим, тиражировать, как сейчас говорят, или размножать вот эти полезные советы. Поэтому, ну, воспримите эту программу не только как какую-то авторскую программу, конечно же, я ссылаюсь в первую очередь на свой опыт служителя с 94-го года, ну, точнее, даже с 93-го, но там мы рукополагались как диаконы, но уже с людьми больше, чем, так сказать, 10 лет трудились и знаем, что такое человеческая душа с ее переживаниями, трудностями, с ее сложностями восприятия или действия. Поэтому, дорогие, я вот всех вас поощряю к тому, чтобы для вас эти эфиры не были просто слышанием чьих-то вопросов. Может быть, есть и у вас созрели уже вопросы. Давайте вместе здесь общаться, делитесь этими вопросами. По телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Еще раз скажу помедленнее для тех, кто, может быть, уже побежал записывать или старается сделать это в уме, может быть, на телефоне сразу набирает. Восьмерочка, потом, напоминаю, для пожилых людей должен раздаться гудок, потом еще раз восьмерочка, два нуля, это 800 целое число, потом 333, три тройки, 1706, 8 800 333 1706, телефон прямого эфира, жду ваших звонков, это бесплатная линия для всех россиян, поэтому из любого населенного пункта Российской Федерации, находящегося, на, можно сказать, в рамках государственной границы Российской Федерации, этот телефон обеспечивает вам бесплатный звонок по стране. Это хорошая возможность, знаете, как сейчас говорят, опция. Это хорошая возможность позвонить в Москву бесплатно и задать, ну, вот в данной программе какой-то вопрос. Ну, а для всех остальных, конечно, у нас есть другие средства коммуникации, как сейчас говорят. Для большинства, кто слушает нас в интернете, а мы вещаем на сайте teos.fm, или вы можете в любой поисковой системе, в Яндексе или другой, найти нас очень просто. Наберите Teos или Радио Teos, и самая первая, наверное, в этом списке волна, которая уникальная, она поэтому неповторимая, высветится, и будет возможностью, вот приоткроет вам возможность слушать нас через интернет, потому что на сайте, на который вы зайдете, именно Теоса, есть такая сразу возможность, и она видна для всех, слушать прямой эфир. И для всех, кто также научился пользоваться, существует уже и видеокартинка, поэтому всех приветствую, всех, кто взирает на меня, так подсматривает, что здесь у нас происходит в студии. Ну, у нас экшен, как сейчас говорят, или какой-то активности здесь нет. Я вот единственный с огромным количеством аппаратуры. Рядом со мной три компьютера, пульт, соответственно, клавиатура от компьютера, телефоны, вот принимаю звонки, две даже клавиатуры и так далее. Мышек три. Тут немножко вот вам писал для тех, кто меня просто по радио слушает. Ну, справляемся, слава богу. Есть еще оператор, который так тоже одним ухом подслушивает и контролирует, иногда заполняет эфир вот музыкой или вот эти паузы такими джинглами, как сейчас говорят, или краткими напоминаловками. Ну, в разных программах это по-разному происходит. В моей мы чаще всего больше с вами общаемся, и я как раз не очень люблю вот эти отбивки, они сбивают нас. Поэтому, чтобы разговор у нас состоялся, от вас, друзья дорогие, жду вопросов. 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. А в интернете есть возможность не только слушать нас, но и задать вопрос ведущему. Таким в данном случае являюсь я. Ну и в других программах другие люди вполне, так сказать, вы этой же функцией можете пользоваться. Пусть Бог вас благословит. И для современных, я бы сказал, людей, которые имеют такие современные, как говорим, электронные гаджеты, где есть возможность нас также слушать и в интернете, и даже есть возможность на таком смартфоне, как мы говорим сейчас, набрать номер через смартфон. Такая есть особая связь, Viber и WhatsApp, маленькие подпрограммки, которые позволяют также звонить даже из-за границы. У нас есть линия, выделенная для Skype, программы, поэтому вот все возможности для вас. Ну, для тех, кто уже навострил свое ушко, как мы говорим, послушать телефон, как же нам можно набрать Viber и WhatsApp? Может быть, вы глянули свой телефон, а оказывается, у вас есть такие программки. Ну, тогда запишите +7 977 850 09 96. +7 977 850 09 96. Это телефон Viber и WhatsApp, тоже сюда, прямо вот сейчас в эфир. Благо, что у нас приходят вопросы, и вопросы приходят на каждый эфир. Не на все я успеваю отвечать, потому что люди немножко раскачиваются, и иногда уже под конец эфира меня засыпают вопросами. Ну, и у меня уже складывается такая традиция, уж не знаю, хорошая она или нет, но, по крайней мере, для тех, кто прошлый раз, 19 числа, нас слушал и задал под конец эфира вопросы, или я просто до них добрался под конец эфира, у нас иногда приоритет — это звонки, то, дорогие, я вот с ваших вопросов как раз и начну. Благо, что они у нас все записываются и остаются какое-то время вот тут в электронной форме мы можем их еще раз в этот архивчик залезть и почитать. Поэтому пока вы набираете 8 800 333 1706 или телефон плюс 7 977 850 09 96, или пишите смски вот такой электронной форме в интернете, я прочитаю с предыдущего эфира вопросы и на них уже начну отвечать. А вы меня смело можете звонками перебивать, потому что звонок всегда приоритет, и это меня не перебивает. Я просто тогда вижу, что меня какое-то количество слушает, и у них тоже есть вопросы, начинаю более компактно отвечать на вопросы. Пусть Бог нас всех благословит. Итак, Алексей в прошлый раз задал вопрос, а сегодня, если, Алексей, ты нас слушаешь, это замечательно. Ну, если нет, тогда, наверное, это будет интересно и всем другим людям, потому что вопросы у нас, конечно, бывают чаще всего такие, которые интересны всем. Говорят, Христос обращался к людям как власть имеющий. Но вот представьте, что сейчас найдется такой человек, который будет обращаться к современникам как власть имеющий. Как его встретят люди ныне? И сейчас в нашей стране полно людей, которые, завладев огромными финансовыми состояниями, считают себя власть имеющими. Спасибо, Алексей, очень интересный вопрос. Действительно, здесь вот по-разному идет представление о слове «власть». И какую власть он имел, и как он обращался к людям. Ну, конечно же, можно нарисовать себе картину такого властного владыки, который, значит, повелевает, ну, такой царек или царь, как хотите, но в образе я сейчас рисую. Не так обращался Христос к людям. Он был прост, он был доступен. Он даже обращался и общался в первую очередь с простолюдинами. Вот те, которые повыше, они там попозже с ним тоже общались, когда его арестовали. Он даже до, можно сказать, наместника, да, Понтия Пилата дошел. Но и тот посылал его к Ироду. Вот все-таки побывал Христос вот в роли такого обвиненного и перед судом Пилата, и перед судом Ирода в его хоромах. И Ирод говорит: давно хотел тебя увидеть, покажи мне хотя бы одно чудо. Но Христос молчал. Вот как он общался с этими власть имеющими. У него же была другая власть. Власть повелевать стихиям. Он сказал, и буря утихла. Умолкни, перестань. То есть он так сказал, вроде бы спокойно, но твердо. Вот в этих словах была внутренняя власть повеления, когда и стихии просто перестали мгновенно. И удивились сами ученики, они уже, напомню, были к тому времени апостолы. Они видели, как им повинуются бесы, вот той властью, которой Христос их наделил. То есть он им что-то дал, они этого не имели, и они пошли и бесноватых освобождали от бесов. То, что, наверное, с трудом, если не сказать, ни у кого не получалось до этого, ну, так вот с постами, молитвами люди иногда так напрягаются, а иногда, говорят, воз и ныне там. Или бес до сих пор там в том человеке, потому что, говорит, и Христа знаю, и Павла знаю, а вы кто такие? Вот такие были семь братьев священника Скевы, которые пытались из бесноватого выгнать этого беса. И он такую власть над ними взял, над семерыми, что они ноги убежали, вот пришли в эту комнату, да, к нему. Он их всех вот буквально порвал на них одежду, вот такую власть взял. Поэтому власть, конечно же, Алексей, здесь идет про духовную. Он говорил основательно слово. Он говорил, потому что само это слово, которое он говорил, хочу подчеркнуть, о Христе многократно сказано, что он есть слово за главной буквой. Он сам есть логос. Если брать философию Греции, логос — это сформированное понятие, которое уже было к тому моменту сформулировано философами Греции. В общем, в философии в этом смысле нет ничего плохого. Это желание такое к мудрости, да, любовь к мудрости. Филию — это любить. София, как мы знаем, мудрость. Философия состоит из двух слов — любовь к мудрости. В принципе, ничего плохого в этом нет. Конечно, мы говорим, настоящая мудрость бывает человеческая, бывает даже бесовская, но настоящая Божья мудрость, она имеет определенные характеристики. Иаков пишет это в главе, третьей главе о языке, он там заканчивает как раз, какова же настоящая мудрость, какая она, чиста, мирна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, нелицеприятна, там, да, нелицемерна. Вот она, вот эта мудрость Божья, на голову, я бы сказал, стоит выше, не в плане управления людьми, а в плане служения людям, что и сделал Христос. Он потому такую власть имел, что Он отдал Себя Самого. Он, Его учение не расходилось ни с одним Его поступком, и наоборот, Его поступки были слитны с Его Словом. Поэтому про Него сказано, что Он есть Слово, Логос. И это потом помогло апостолу Павлу, вот именно такое философское понимание слова «логос», его даже отчасти одушевляли философы Греции, Древней Греции. Поэтому это помогло потом в Ареопаге и в других местах такого языческого, я бы сказал, ну, такое поле, куда вышел апостол Павел, чтобы рассказывать о Христе, они были проникнуты этими такими вопросами, и уже была подготовлена почва, что слово может быть одушевленным. И вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Так Иоанн начинает свое Евангелие, и мы знаем, что это правда. И ниже он там говорит: «И осязали руки наши», то есть они прикасались к слову. Представляете, как учение не расходится, само слово, информация, с жизнью человека, что вот эта жизнь явилась, вот это слово явилось. Поэтому он говорил слова, как власть имеющий, потому что за каждым его словом стояло определенное божественное действие. Это повиновение всех стихий Богу, он их творец, безусловно, любого там творения. И когда он учил просто, но не потому, что он обладал финансами, не потому, что он завладел вниманием людей, как сейчас часто делают, играя в разные политические игры. Кто-то, ну, скажем так, больше известен, значит, и больше имеет, ну, власти. Иногда так. Иногда так. Поэтому он учил как власть имеющий, потому что за каждым его словом люди видели эффект. Люди видели серьезное повиновение и бесов, и стихий, и многих других аспектов. Ну, по крайней мере, изменение сердца человеческого, оно в руке Господа. Вот когда Господь говорит нам, и мы слушаемся, это, конечно, важная часть с нашей стороны, то мы понимаем, как сила течет в тебя, как Его сила благодати, сила святости, чистоты, она наполняет тебя. Поэтому вот приблизительно так я бы ответил, Алексей, на твой вопрос. А то, что у тебя, может быть, немножечко мне показалось в вопросе искаженное в этом смысле понимание о власти, но это, наверное, потому из-за многочисленных подделок, которые нас окружают. Вы знаете, что вот именно эти подделки, они мешают нам иногда. Они в какой-то степени, ну, отвлекают нас, да, что есть вот настоящее, вот что там имелось в виду про слово «власть», а есть то, что люди пытаются на себя напялить, одеть и как-то управлять людьми. А на самом деле иногда это такие ограниченные какие-то их действия, что через некоторое время все становится ясно. Христос сказал: «По плодам их узнаете их». И вдруг мы понимаем, что люди очень много руками махали, руководили или что-то делали такое, а весь, вот, как говорят, ну, весь эффект, весь остаток или плод их труда и деятельности – пшик. Ну, бывает и так. Поэтому не такой был Христос, и Он остается власть имеющим. Он вчера и сегодня и вовеки тот же, и что замечательнее всего, у нас имеется возможность иметь с Ним прямую связь. У нас имеется возможность Его поместить буквально в свое сердце, в свою жизнь, и тогда наша жизнь наполняется вот этой божественной властью, дарованный от самого Господа, спасать людей, утверждать, укреплять в истине людей. Вот какая власть. Ну, приступим. Здесь еще есть вопросы, поэтому буду немножко сокращать. Вопрос также от Алексея. Говорят, не столько важна сама вера в Бога, сколько именно доверие Ему. Что называется сокрушением сердца? Ну, так разъясняет Алексей свой вопрос. «Веряю свою жизнь Творцу». А как лучше всего развивать это самое доверие? Особенно, когда одно и то же жизненное событие можно трактовать десятками трактовок. И не всегда поймешь, благословение это или проклятие. Прямо же ничего не говорится сверху. Случается что-то, и как хочешь, так и понимай. Хорошо, Алексей, и с этим вопросом давай попробуем разобраться. Значит, ну, немножечко с конца. Во-первых, то, что говорит Господь, Он говорит прямо, и Он не говорит какими-то загадками. Да, Он возвещал людям истины в притчах, но особенно ученикам или приближенным людям Он давал понимание этих притч. А уж тем более сейчас мы имеем самого Учителя, Духа Святого. С греческого, кстати, он переводится как «утешитель» и «учитель», «параклит» есть такое слово греческое, вот именно оно применяется для Духа Святого. То есть, по сути говоря, у нас появляется внутри как бы не наше, а это правда не наше, вдохновение, которое с нами постоянно действует и помогает нам при чтении Писания, при рассуждениях, сейчас помогает мне отвечать на ваши вопросы. Его не видно. И вот почему я слово сказал «как бы». Оно на самом деле действует. Но вот это слово «как бы» — это когда мы что-то не очень четко можем пощупать, потрогать, ощутить. Но это очень явно. Это настолько явно, потому что когда ты выучиваешь этот язык, как все время говорить по духу, то у тебя здорово получается. Ты видишь результаты, ты видишь, как он действует через тебя, и тебе-то тут очень маленькая какая-то достается, ну, вот это вот... славой, что ли, или вот, потому что это не ты, потому что это делал он, ты просто был послушен, вот отчасти апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу, имеет право такое сказать. Поэтому чем лучше человек научается слушать Бога, слышать, и, внимание, слушаться, вот этим глаголом завершается как раз слышание, потому что много что слышим, мало что слушаем, это также внимательно прослушать, да, и уж тем более, вот если так посмотреть, количество слов, которые мы слышим, которые мы услышали и которого мы послушались, чтобы сделать. Поэтому вот три таких формы этого глагола — слушать, да, услышать или просто слушать, потом слышать — это значит услышать, и слушаться, все вот однокоренные слова, а все такие разные. Поэтому Христос не случайно говорил, имеющий ухо слышать, да слышит. Вот как, оказывается, бывает. Ухо-то мы имеем, а услышать не услышали. Поэтому важно, чтобы услышать Божие Слово. Здесь оно не имеет такую вариативность, я применю такое слово от слова «варианты», да, вариативности нет. Да, бывают нестандартные ситуации, и в одном случае это так, в другом иначе. Все-таки Божье Слово, оно имеет глубину. Но если говорить, Алексей, по поводу того, знаешь ли ты от Бога это или нет, я вам скажу так, каждый человек, который впустил когда-то в свое сердце Христа, очищает это сердце, проверяет свое сердце. Смотрите, как Давид молится в одном из псалмов, он говорит, «Если бы я видел грех в сердце моем, не услышал бы меня Господь». То есть он понимает, что грех может быть тромбом, вот тем, что как бы является препятствием для того, чтобы слушать голос, или искажением, что еще хуже. Вот когда мы не разобрались с сердцем, вот я почему рекомендую всем, дорогие друзья, особенно христиане, прежде чем серьезные вопросы решать, а такие бывают, всегда Слово Божие говорило, очиститесь, весь род, весь стан к Израилю, даже посты несите. Для чего? Для этого особого очищения. Завтра к вам будет говорить Господь. Вот эта связь всегда была. То есть иногда мы не слышим голоса Божия только из-за шума, суеты, каких-то забот и неправильных наших выводов в реакции на эту суету. Мы сами себе говорим, а думаем, что это Бог. Поэтому прежде чем услышать голос Божий, ну, если так зашился и даже вот с кем-то поссорился, кого-то огорчил, с кем-то не примирился, вот это все надо примирить, все привести в порядок, и потом говори, Господи, слушает раб твой. Помните, да, совет Самуилу молодому? Вот. Поэтому очень важно, чтобы сердце наше было чисто. Тогда не будет вот этого разночтения, вот о чем был задан вопрос, что так много якобы трактовок. Нет, трактовок с нюансами могут быть какие-то разные, а в основном, в главном-то очень все четко. Главное иметь эту прямую связь с Богом. Вот что главное. Что касается также веры. Вот хороший очень вопрос, потому что я уже отчасти на этот вопрос отвечал и люблю на него отвечать. У меня даже есть такое занятие о вере, об основах веры. Это действительно так, Алексей, и все уважаемые радиослушатели, что вера, веру имеют даже бесы. А вторая глава Иакова об этом говорит, вот на сегодня на него мы ссылаемся, да, что и бесы веруют, но трепещут. Вот эта вера, ну, назовем ее бесовская, как и мудрость, тоже может быть человеческой, бесовской. Видите, сколько подделок. Как же ее настоящую-то отличать от подделки? Вот есть советы. Вот та часть веры, когда просто не просто мы знаем, что есть какая-то потусторонняя сила, которая называется Богом, и ничего не хотим общего с ним иметь. Вот такая бесовская вера, когда бесы знают, что он есть, и трепещут. Почему? Ну, во-первых, они уже осуждены. Просто Бог, он вне времени, и они тоже такие вечные сущности. И он их уже осудил. Просто этот суд свершается. Нам трудно это понять, но это уже произошло, и это еще свершается, и они будут брошены все в озеро огненное. Это смерть вторая, говорит нам книга Откровения. Поэтому туда будут брошены эти бесы. Они знают, кем будут брошены. Более того, всякое колено написано, земных, небесных и преисподних, читайте внимательно Библию, преклонится пред Иисусом Христом, пред именем Его. Поэтому всякое колено, просто эти колена склонятся не потому, что они любили Его, а потому, что они вынуждены это будут сделать. Как, знаете, вот иногда, как власть имеющие, вот, с этим вопросом это тоже связано, заставляет это сделать. И ты никуда не денешься, потому что всякое колено небесных, земных и преисподних, все они преклонятся пред именем Иисуса Христа. И мы рады, что мы будем в числе небесных, которые сделают это с радостью, как навстречу своему Господу и Спасителю, которого мы любили и приняли уже в этой несовершенном мире, греховной земле, свои сердца и старались поступать. А вот будут те, которые склонятся, потому что их обяжет это сделать Христос. Какой-то силой мы понимаем и знаем, что у Бога есть вся сила, и против Его силы никто не сможет восстать и противостоять. Поэтому они будут брошены в озеро огненное. Знают ли они, что есть Бог? Они Его не видят каждый день. Они знают. И поэтому про бесов сказано, что они веруют и трепещут. Веруют и трепещут. Вот такая вера бесовская не может спасти, безусловно, человека. Вы же не хотите предложить человеку бесовскую веру. Ну, вера имеет определенный объект веры. Это Бог. Но еще и сердце верующего. Вот в Писании написано, что тех, кто хочет в него веровать, им надо от всего сердца веровать. От всего сердца захотеть, впустить его в свое сердце. И вот такая вера уже называется вера-доверие. Когда я хочу, жажду ему довериться, трудно, тяжело, но я доверяюсь. Как, в общем, происходит всегда, когда мы доверяемся кому-то. Вот когда вы, ну, скажем, доверяетесь чьим-то могучим рукам, а такое бывало, наверное, да? Я очень простой эксперимент такой предлагаю. Знаете, особенно вот в лагерях таких детских, юношеских, где есть команда. Вот я был спортинструктором не раз. Говорю, ребята, давайте вот мы тут сильные, крепкие, вся команда тебя сейчас понесет. И у детишек есть такое даже, ну, как упражнение, что ли, да? Они... Ну, потом это звезды вот эти вот, которые играют там на гитарах, иногда это делают так вот, когда много публики соберется, они прям прыгают в это, вот, в это море рук. И вы знаете, эти руки их подхватывают. Никто не разошелся и не сказал, ну и пусть падает на пол там, да. Вот, и вот даже дети, которые каждый по себе слаб и не смог бы удержать другого, а всей командой, когда это 20 пар рук, значит, 40 рук, они подхватывают этого одного, и этот чувствует, как его подхватили, и доверяется им, и отпускается в какой-то момент. Вот в тот самый момент, когда он падал в эти руки, я всегда люблю вот такую статистику собирать. Я спрашиваю, что испытало твое сердце? Вот давай с тобой паузу сделаем, все тише помолчите, дети. Давайте спросим там у Вани. Ваня, скажи, а что ты испытал? И он, я чувствую, я руку к сердечку прикладываю, а оно вот так тук-тук-тук-тук, оно уже бьется. Почему? Потому что он испытал определенное волнение. Есть, существует точка невозврата, когда человек доверяется настолько, что переносит, внимание, сейчас мы духовные вещи говорим, вес своей всей жизни, оно у нас тоже как-то меряется, в чьи-то руки. Всю ответственность за эту жизнь переносит в чьи-то руки. Он как бы говорит, я готов исполнять, помоги мне, Вы знаете, как это вот внутри страшно, вот правда страшно, потому что вот тут же дьявол шепчет, все, будешь его рабом, он тебе только будет вот это говорить, как зомби будешь только выполнять его, и все, и никакого счастья не будет. Я же, многие проходили это, я собираю такую статистику. И вот этот самый момент, Алексей, вот я его и называю полным доверием. Вот эта точка полного доверия и есть в Библии, внимание, духовное рождение. Это и есть полное доверие Богу, и есть второе духовное рождение, когда мы совершенно конкретно на призыв самого Христа, будь он через проповедника, служителя, благовестника, или читая Библию дома, или где, здесь не ограничивается ни места, ни люди, ни количество людей вокруг тебя. Иногда это наедине с Богом, иногда это, извините, вот прям под кафедру люди вот шли, я знаю, такие высокие кафедры есть, вот где, над всей, ну, чтобы далеко видно было проповедника, и вот люди шли вот сюда, на коленях, я сам так шел, вот когда-то каялся пред Богом. Вы понимаете, когда ты понимаешь, что вот с этого момента ты управление своей жизнью отдаешь руки сильного, могучего, но, может быть, до конца еще ты не знаешь, как эти руки действуют, хотя уже многие почувствовали Божью силу, и без вот такого прямого вмешательства Божьего, я имею в виду изнутри, из нашего сердца, а извне, он стучится в жизнь каждого из нас через обстоятельства и говорит, доверься мне. Поэтому я отличаю веру бесовскую, веру-знание, от веры доверия, когда я доверился Богу. И что интереснее всего, я скажу, Алексей, ну так в завершении этой темы, чтобы такая была концепция полная, да, о вере. Еще и нужна еще одна вера. Если мы говорим про веру, не как какую-то другую, в какие-то другие вещи, а качество. Качество. Вот оно, вера знания не спасает. Вера доверия, конечно же, спасает. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Кто уверует. Когда разбойник на кресте говорит «Господи», послушайте, что он делает? Он не просто обращается «Господин», вежливая форма. Нет, он называет его Господом своей жизни. Услышьте это. Он верит в его царство. «Помяни меня, когда придешь в царствие твое». В нем вдруг возникает вера доверия. На что Христос говорит, ныне же будешь со мной в раю. Вот что необходимо Богу, чтобы мы полностью доверились Ему, чтобы мы были в Его руке, и тогда никто и ничто не похитит тебя из этой руки, читаем Священное Писание. Поэтому очень важно еще и потом верность. Что такое верность? Это вера каждый день. Это вера, размноженная во все остальные мгновения твоей жизни. Есть такие замечательные строчки одной песни, первый шаг, да, «Пусть он повторится многократно, к вечности неповторимый шаг». Вот кажется, что этот шаг, тот первый, это неповторимый, правда, мы рождаемся один раз духовно, да, ну, есть потом еще такое понятие, как духовное воскрешение и духовная смерть, ну, это отдельные понятия, это отдельные вопросы. Так вот, пусть он повторится многократно, когда я сегодня встал, и я помолился, проснулся, поблагодарил Бога и говорю, Господи, вот как тогда, в 83-м году, вот 7 сентября и сегодня? И сегодня я хочу Тебе доверять. Ты Господин моей жизни. Говори, Господи, учи, меня направляй, через меня действуй. Вот я, Господь. Вот это называется уже верность. И апостол Павел говорит, поминайте наставников ваших, помните послание к евреям, и отсюда слово «поминки-то», да, вот «поминайте» — это значит «вспоминайте», и взирая не на начало их жизни, потому что венчает не начало, а конец, а на кончину их жизни. Подражайте вере их. Вот какой вере здесь подражать? Верности их. Что они пронесли через трудные времена, гонения, трудности. И сейчас есть другие гонения от нашей плоти, которые сейчас вот все ублажают, и у нас вообще мы живем в мире потребления. Кнопочку нажал, и уже все тебе. И вот эта плоть, она иногда садится, как царица, и говорит, хочу то, хочу это. А где Господь? Мы когда-то трон Ему отдали, вдруг она потихонечку его сместила, а Господь по остаточному принципу. И поэтому появляются такие, я называю их, воскресные христиане. Они пришли, ой, да, начинаю каяться, вспомнили. Хорошо, что хоть пришли раз, ну, в неделю в церковь, в храм. Поэтому, конечно же, жизнь каждый день с Богом, вот это и есть верность. Пронести ее через все тяжести, тяготы, трудности. Извините, ну, как бы бытовуха, я понимаю, всех заедает быт. И вот все равно не прогнуться, не вот оставаться верным Христу, чтобы он был господином твоей жизни. Всякое дело, словом или делом, делать как для него. Это есть верность. Ну, пожалуй, все, наверное, с этим вопросом, потому что у нас уже тут поступают еще вопросы. Андрей также спрашивает, где можно вас слышать. Ну, я вот в прошлом эфире уже говорил, и еще раз повторю. На сайте Тушинской Евангельской Церкви у нас есть прямая трансляция. Мы входим, может быть, в небольшое число церквей, которые уже много-много лет вещают в интернете все свои служения. Поэтому, пожалуйста, в Ютубе наберите Тушинская Евангельская Церковь. В Ютубе Тушинская Евангельская Церковь. Или запомните 4 всего буквы и 3 цифры. Вот 4 знака. Одна буква и 3 цифры. Т маленькая 495.ru. Это даст вам возможность выйти на наш сайт, а с него есть возможность выйти на YouTube. Все вы, если ориентируетесь в интернете, найдете. Или наберите в поисковой системе, там, пастор Тушинской церкви Андрей Петров, и там проповеди, что-то такое. Я думаю, что там уже очень много проповедей. Слава Богу. Владимир задает вопрос. С удовольствием всегда слушаю. Ага, это уже другая программа. Простите, я перескочил. Давайте к нашим теперь, скажем, к нашим вопросам. Так, а где на это я вопрос уже ответил, спасибо. Ну, ладно, уже пока вот нет вопросов, повторю еще раз телефон, чтобы вы прямо сейчас задавали вопрос. 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. И телефон Viber WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. Скажу помедленнее, плюс 7 977 850 09 96. Это через Viber и WhatsApp, пожалуйста, также можете присылать ваши вопросы. Вот тут подглядываю немножечко одним глазом на Viber и WhatsApp. По-моему, вот пока еще не вижу вопросов. Не все научились пользоваться этими новыми программками, но привыкайте, потому что такой технологичный мир нас окружает, все больше и больше есть возможностей. Вот есть у нас в эфире звоночек. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, как вас зовут, какой у вас вопрос?
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут, какой
Сергей
у вас...
Сергей меня зовут.
Да, Сережа, приветствую.
Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Как бы вы вот истолковали вот это место... Римлянам 8 глава 1-2 стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Угу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.
Угу. Угу. Хорошо.
Не есть ли это название новозаветного учения Иисуса Христа по закону свободы от всякой тьмы в сердце человека? Закон Духа жизни во Христе Иисусе.
Угу.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо за вопросик. Хороший вопрос. Вот. Значит, здесь надо бы, наверное, немножко пояснить для всех радиослушателей, что грех вошел вот в окружающий мир. В такой, я бы сказал, уже хронической форме он проявляется. Давайте сделаем пока синоним, такое несовершенство. Вот есть грех как противление Богу, как беззаконие. Беззаконие, когда человек знает закон, но умышленно его нарушает. Помимо этого, очень много несовершенства, как следствие когда-то такого беззакония Адама, вошло в мир. То есть, по сути, мир потерял то совершенство, которое он имел при создании Богом. Сейчас мы имеем осколки этого мира. И хотя он тоже прекрасен, мы знаем и творение, и все. Но если в той же 8 главе написано, что вся тварь совокупно стенает, ожидая вот это, как бы, как точно сказано, покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, да, и сама тварь, она в надежде, вот она будет освобождена от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Это 21 стих этой же 8 главы. Но поэтому мы можем и любоваться, с одной стороны, окружающим миром, с другой стороны, видим ее стенание. Вот я сейчас возвращаюсь к идее греха. Почему? Чтобы ответить на вопрос, Сереж, твой, о том, совершенны ли мы пред Богом, даже верующие, хочу сказать, что нет. И праведники, они и падают, и опять поднимаются. И если, по сути говоря, вот с тем, что мы приняли Христа даже внутри себя, мы остаемся в этом несовершенном мире. Но также есть такой текст Библии, послание к Колоссянам, что Он навсегда сделал совершенными освящаемых. То есть если человек принимает от Христа его жертву, принимает вот этот поступок за его грехи, персонально, лично, просит у него прощения, что Христос в глазах Отца, Бога Отца, его делает совершенным. Не потому, что он его как-то исправляет, а потому, что своей кровью он расплачивается за каждое его несовершенство. И в глазах совершенного Бога Отца он становится совершенным. Но мы еще пока в процессе освящения, поэтому глагол «освящение», он в такой продолжительной форме «освящаемых». Не освященных, а освящаемых. То есть продолжительная форма. Мы еще продолжаем, мы падаем, мы встаем, мы идем. Но приняв Христа и его жертву, мы в глазах Бога совершенны. Вот это только такое видение улаживает вот такое, ну, иногда противоречие. Христианин задает вопрос, ну как же, так вот надо нам каяться или он нас уже осветил? Надо. То есть это и единократная такая жертва Христа. Он не каждые 100 лет приходит. Он это сделал для человека, который принял его. Он вошел во Христа, поэтому тут во Христе очень важное словосочетание «во Христе». Но процесс продолжается. И поэтому, вот отвечая на этот вопрос, нет никакого осуждения, кто во Христе. Вот это сочетание, кто погрузился в Него, кто крестился по вере в Него, такой вот вере-доверие, кто буквально напоен им, и Христос в нем. Вот если мы во Христе, то мы еще в процессе. И для нас еще важен, ну, конечно, и правила и окружающей жизни, и законы те же Божьи. Но скорее мы их выполняем не по обязательствам страха, смерти, как это было в Ветхом Завете, а потому что внутри Христос нам это же говорит. Он говорит, не убей, не кради, но только своим нежным голосом. А он теперь мой господин. И любящий ближнего, даже врага, как он может его убить, что-то украсть у него? То есть получается, что решение тех же вопросов идут изнутри, с Духом самого Христа. Дух любви наполняет наши сердца. Поэтому вот поэтому нет осуждения. Если раньше закон предписывал, обязывал и строго взыскивал и спрашивал, вплоть до смерти, побиения камнями, то теперь нет никакого осуждения. Почему? Потому что все это мы исполняем во Христе. И сам Христос, даже все наши промахи, иногда ошибки, на себя берет. Он как, ну вот у машины есть бампер, да, или есть такой, такие понятия, как демпфер, да, или вот губка. Вот я, ну, может быть, из физического мира, я все-таки по первому высшему образованию инженер, и у меня такие образы возникают. Он на себя, компенсатор есть, кто-то, может быть, слышал такое. Он компенсирует всю вот эту разницу, в то, что мы все-таки еще остаемся греховными. Но мы праведники, праведники по статусу, но пока еще совершающие грехи. Этих грехов так много. Но давайте попробуем посмотреть с позиции абсолюта. На нашу жизнь, на нашу, да даже одежду, на наш внешний вид, на нашу кожу, там и не только кожу, тело ветшающее. Оно что, стало совершенным? Нет. Вот даже это у Бога совершенного, это уже грех. Любое отклонение от абсолюта совершенной, вот его нормы, это уже грех. Называется грех как отклонение, как неточность, как погрешность, как непопадание в точку. Вот есть все это переводы греческого слова «грех». Вот лучник не попадает в мишень, промах, все трибуны кричали «грех», по сути. Грех. То есть если ты знаешь, как делать, а не делаешь – грех. Грех. И вот нас окружают эти грехи. Даже будучи приняв Христа, мы не можем быть сразу идеальными, абсолютно идеальными. И вот все наши шероховатости, неточности, кто на себя опять берет? Удар берет справедливого, Божьего, карающего гнева. Он тот же остался, Бог огонь поедающий. Именно Христос. Он подставляет свои руки, свои раны, говорит, прости им. Вот плата за них. Вот они меня чтут, они меня принимают, они мои, они под моей защитой. Поэтому кто во Христе, тот новое творение. Во Христе мы нет никакого осуждения. А кто не во Христе, тут очень большой вопрос. Еще Господь будет разбираться там на суде, причем у Белого престола. Написано, кто верует в Иисуса Христа, вот тоже свяжем эти две темы, на суд не приходит. Услышьте, дорогие, это написано в Священном Писании. Да как же такое, многие скажут. Мы такого и знать не знали, и слышать не слышали. А вот мы, библейские христиане, читайте внимательнее Библию. Кто вот Христа принял, тот на суд не приходит. Кто верует в Иисуса Христа, про ту, какая вера, ну, понятно, что небесовская. Вот эта вера доверия, кто ему доверился, Христос наш адвокат. Вот в чем идет, о чем идет речь. Он пойдет за нас в суд. Вы знаете, что на суд иногда не приходят прямые вот лица, там, совершители какого-то преступления. Они присылают своих доверенных лиц или адвокатов, чаще всего в одном лице. И доверенное лицо, и адвокат. И адвокат ведет от их лица по поручению полностью все дела. Вот эта практика, она позволяет нам увидеть, что мы несовершенные, но за каждое наше несовершенство ходатай, первосвященник, единственный посредник Иисус Христос непрестанно со своей кровью ходатайствует пред Святым Отцом. И поэтому, если мы во Христе, это совсем другой статус, чем если мы не имеем с Ним отношения. И Он скажет, подождите, у нас нет с вами договоренности. Завет это еще можно перевести как договор. Мы с вами не в договоре. Вы посылаете меня на суд к Отцу, чтобы я за вас походатайствовал, а вы со мной не в договоре. Поэтому мы имеем новый завет в его крови, слышите? Поэтому, ну, спасибо, Сережа, за вопрос. Я думаю, что и тебе ответ, и тем, кто, может быть, делает первые шаги в христианстве, это важно было услышать. Пусть Бог вас благословит. Друзья, наше время очень быстро протекает, и если у вас остались какие-то еще вопросы, вам нужно срочно торопиться по телефону 8 800 333 1706, задавать его, потому что у нас буквально 3 минутки только будет на ответы, потому что время нашей передачи так вот неуклонно убегает. 8 800 333 1706 или Viber WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. Я хочу также договорить, вот там немножко Андрею по поводу, где можно слышать. Как-то мне даже вот звонили, и с других стран иногда дозваниваются. Слава Богу за такую большую аудиторию Радио Теос. Пусть вас Бог всех благословит в ваших храмах, приходах, церквах. Следуйте за Христом. Следуйте за Христом. Он единственное наше спасение. Но Он учредил свою церковь, Он организовал ее, Он дары дал и служение для своей церкви и дает до сих пор для того, чтобы мы помогали один другому достигать полного возраста Христова. Об этом послание к Ефесянам в 4 главе написано. Семен задает вопрос. Говорят, что за грехи расплата начнется уже на земле. Но это правда, Семен? Если человек не хочет каяться за грехи, то начинает на него действовать такой Божий закон, закон Библии. Вот мы говорим, мы библейские христиане. Что посеешь, то пожнешь. Это, оказывается, закон Библии. То, что люди его выучили настолько, что даже светские люди его, не зная Библии, повторяют. Но, по сути, это закон Божьего бытия. Так Бог устроил. И поэтому, если человек грешит, как говорят, идет напропалую, не кается за эти грехи, он рано или поздно, ну, есть такая еще пословица, сколько ниточки не весит, да, конец-то будет. Поэтому не убежишь от Божьего суда, даже можно сколько хочешь скрываться от людей, от властей, от кого-то еще. Там, ну, если от тех, кто там имел с тобой какие-то отношения, если ты деньги, допустим, в долг взял, не отдаешь. И много что есть. Люди совершают какие-то действия, потом не хотят даже встречаться. От Бога не убежишь, вот в чем дело. Поэтому рано или поздно, если человек не кается, не приходит пред Богом и пред людьми, и пред человеком важно предстать и попросить у него прощения за неправильный поступок. И причем это надо сделать в трех составляющих, как блудный сын. Помните, он осмыслил, осознал, что он был неправ, пришел в себя, читайте 15 главу послания Евангелия Луки, дальше что? «Сказал еще там, у свиного корыта, в той далекой стране, встану, пойду к отцу, я совершил грех пред небом», вот, Бога стоит на первое место, «и пред ним», видите, «Бог и ближний». Две заповеди, «возлюби Господа Бога и ближнего, как самого себя», даже ближний еще и отец его был родной. «Я согрешил перед небом и перед тобой, Отче, я уже не достоин называться сын, прими меня в число рабов там хотя бы твоих», да, и что «и встал, и пошел». Поэтому, внимание, покаяние происходит в сердце, полное осмысление в уме, затрагивает все наши составляющие нашего естества, вот такое полное вот осуждение своего поступка, своей жизни. Второе, в словах, это важно, отсюда слово «исповедать этот грех», сказать, как бывает, стыдно, человек как краснеет, не знаю, бледнеет. Я сколько людей на шепот переходит, ой, вы знаете, я там такое совершил. Знаете, я вот за годы уже, за десятилетия столько исповедей выслушал. И я знаю, вот я говорю, подожди, брат там, сестра, не смущайся, говори как пред Богом, это важно для тебя сейчас. Важно освободиться от этого. и в действиях. Он меняет образ жизни. Он уже не действует, как раньше. Он идет по другому пути. Греческое слово метаноя, переосмысление, разворот на 180 градусов. Вот что такое настоящее покаяние. Поэтому расплата, если без покаяния, то ждет всех. Так быстро пролетело наше время. Я прощаюсь с вами. Надеюсь, до следующей пятницы. С миром Божиим. Готовьте ваши вопросы. Услышимся на волнах Радио Теос. С миром Божиим еще раз. До свидания.